Григорий Алкоголик.
Привет.
Спасибо, что подтянулись. И хотя в оригинале сегодняшний наш такой вот сбор был вроде бы как назван «История», и это не совсем так. Дело в том, что по истории анонимных алкоголиков на самом деле написано уже достаточно много трудов. Есть книга, которую написал человек, которого по-русски бы назвали Эрнест, а вообще он Эрнест. Кертс. Она считается самой полной историей анонимных алкоголиков, непосредственно анонимных алкоголиков как сообщества. Книга до сих пор не переведена на русский язык. В ней около 800 страниц, 700 с гаком. Причем таким убористым текстом. Ни у кого в сообществе нет никаких ни сомнений, ни притязаний на то, что это не является исторической книгой. Это действительно труд, за которым, кстати, за эту работу получил докторат, чтобы вы знали. Книга называется в дословном переводе «Не Бог», «Not God». Это самая полная история анонимных алкоголиков с первого дня существования. Вот есть книга «Доктор Боб и славные ветераны», а «Взрослей». Там, все, что там написано, это фактические вещи. Все вы их найдете, кстати, у Кертса. Но у Кертса они дополнены разного рода деталями и нюансами, которые опущены как в «Доктор Боб и славные ветераны», так и это самое. Это так выборочные исторические темки. Я же хотел поговорить или рассказать вам о несколько иной теме. Так уж сложилось, что, я бы сказал, мне повезло. А что значит повезло? Мой спонсор достаточно известный еврейский спикер. Кстати, в течение первого года своей тезисности я даже не знал, что он достаточно известный еврейский спикер. Это вам дает вообще представление о том, какой умница стоит перед вами. Я почему-то думал, что он ездит в командировки. Немного позже, когда я узнал уже, что он является достаточно известным еврейским спикером, сказал: а что ты мне никогда не сказал? Он говорит: а ты никогда не спрашивал? Так вот, он близко дружит с человеком по имени Джей Стеннет. Джей Стеннет это один из очень уважаемых эйских историков. На самом деле официального титула эйский историк нет ни у кого. Эй никогда никого не санкционировала как организация на подобного рода мероприятия. Но есть люди, которые очень в этой теме уважают. И я стою сегодня перед вами, я не эйский историк, я вам сразу скажу. Историк из меня как из говна пуля. Я не тот человек, который пойдет сидеть и копаться в архивах. А это, кстати, одна из больших аспектов исторических работ. Okay? Я нахожу это для себя скучным. Поэтому я, можно сказать, снимаю сливочки с этой темы. Я просто периодически звоню с Джею, и он мне скармливает разного рода информации. Где-то процентов 70 того, что я вам расскажу сегодня, вы можете свободно найти на просторах интернета. Другое дело, что это будет на английском языке. А вот процентов 30 того, что я вам расскажу, это потребовало более детальных архивных копаний. Опять же, не я тот, кто копал. Okay? Я не знаю, как вы. А я, даже находясь в городе Индианаполисе, штат Индиана, в течение достаточно длительного времени, это будучи в сообществе, почему-то пребывал под впечатлением, что однажды некий человек по имени Билл Уолсон, лежа в очередной раз в госпитале с алкогольной проблемой, хапанул ни с того ни с сего вот это яркое духовное пробуждение. Ну, из вот той вот области, как мы же кайф-то любим. Воу! И вот он хапанул это вау, к нему пришло какое-то там осознание относительно того, что это надо нести людям дальше. Он побежал людям нести это дальше, и в какой-то момент, по стечению обстоятельств, он приехал в город Акрон, не Акрон, а Акрон, встретил там любезного доктора, которого мы все знаем как доктора Боба. И с этого момента все началось. Вот под этим впечатлением жил я. Я не знаю, может быть, у вас было как-то по-другому. Так вот, я постараюсь рассказать вам о том, что... И, может быть, вы увидите. Вот я предлагаю вам следующее. В моем рассказе я постараюсь сделать его, насколько это возможно, интересно. Я сразу вам скажу, что тема историческая, поэтому в ней будет много имен, названий и подобного рода вещей. Мы тут даже с... Господи, как ее зовут? Пытаюсь вспомнить, как эту девочку зовут. Задумали было сделать это в формате. У меня есть фотографии всех людей и мест, о которых я говорю. Но, к сожалению, мы находимся в России. А что это означает? Это означает, что потому что они у меня есть, сделать здесь презентацию, ну, для того, чтобы делать презентацию, на самом деле, ее можно сделать. Но для этого мне нужно притащить свой компьютер, для этого здесь должно быть все оборудование необходимое, то есть здесь должен быть проектор, здесь должен быть экран и прочее, прочее, прочее. Я должен вам честно признаться, что в этом плане, ну, к сожалению, в США дела обстоят несколько лучше. Там, по-моему, просто не найдешь места, где так подобного рода оборудования нет. Здесь это несколько сложнее, поэтому вам придется полагаться на мои слова, хотя я бы с огромным удовольствием здесь выкатывал фоточки на каждого человека, о котором я буду говорить. Но фотки имеются, если кому-то когда-то чего-то там будет жуть как интересно. У меня есть визиточки. Ну, не знаю, запульните мне там по e-mail что-нибудь. Я вам отправлю фотки. Не проблема, их никто не скрывает. Так вот. Когда-то Билла Уилсона спросили насчет истории анонимных алкоголиков, он сказал, что на самом деле историю анонимных алкоголиков можно начинать с Ноя. Кто-нибудь помнит вообще Ноев ковчег, историю всю эту? Ной же чего сделал, когда он доплыл куда надо?
Напился.
Правильно. Посадил виноградник сначала.
Да.
А потом нахерачился. Есть подозрение, что, может быть, это был наш человек. Да еще такое суденушко замутить, где каждый тварь-то попарит. Ну, кому такая идея придет в голову? Так, так. На самом деле, если посмотреть на историческую цепочку и разных личностей в ней, то их много кого можно заподозрить, включая Колумба. Колумб, чем не алкоголик, ну так если разобраться. Что он делает? Он обращается к бабе, то бишь к королеве, чтобы она профинансировала его идею. А идея у него какая? Поплыть на запад, чтобы приплыть на восток. Ну вообще-то. Нормально, укатал же. Она дважды профинансировала его. Тоже, наверное, алкаш. Так вот, я не буду начинать ни с Ноя, ни с Колумба. Я начну с того места, откуда такие, как мы, изначально вот эта первая сотня, появились все до единого. Вообще все до единого. Поэтому мне придется упомянуть Оксфордскую группу. К величайшему сожалению, в русском переводе, okay, по непонятным мне, во всяком случае, причинам, почему-то посчитали нужным поставить это во множественном числе. Так вот, знайте, что это никогда не писалось нигде во множественном числе. Она пишется только в единственном числе. Оксфордская группа. Ну так давайте тогда поговорим о том, что же такое Оксфордская группа. Вообще, что это за место такое? Кстати, вещи, которые... Да-да-да.
Можно записать?
Ну да, меня уже записывают. Ну, пожалуйста. Если не дай. Кстати, Эрик Кертс, вот тот самый, который написал самую полную историю, ушел от нас в 2015 году. Люди, которые считаются вот такими самыми маститыми эйфскими историками, из них Глен Честнат и Барфут Билл по-прежнему живы. И Мел Бергер жив. Мел Бергер протрезвел в 1947 году. На минуточку. Был главным редактором журнала Grapevine. Очень хорошо был знаком с Биллом Уилсоном и Словес Уилсоном. Мне довелось послушать его спикерскую 31 декабря 2013 года в городе Индианаполисе, штат Индиана. Очаровательный совершенно дядька и очень много чего рассказывает про историю анонимных алкоголиков. И по сей день существует клуб, любителей истории анонимных алкоголиков. И в этом клубе состоит где-то 2500 человек. Его можно найти в интернете, разумеется, все на английском. И многие из этих людей копают достаточно серьезные вещи. Некоторые из вещей, я постараюсь вернуться к тому, что я говорю, у меня тенденция блуждать по тропкам. Некоторые из вещей исторические, они, может быть, и интересны, но важности вот такой особой, как таковые, они сами по себе не несут. Простой пример. Между прочим, это был Barefoot Bill, если мне не изменяет память. Он обратил внимание на то, что нет фотографий доктора Боба в рубашке с коротким рукавом. А в те времена носили летом рубашки с коротким рукавом. Они очень, большинство из них были при галстуках, но это было нормальной формой одежды. Но тем не менее, даже там, где были фотографии, все остальные были с короткими рукавами, почему-то доктор Боб всегда был с длинными рукавами. Разузнали, раскопали. Оказывается, у доктора Боба на левой, если мне не изменяет память, руке была татушка, которую он очень стеснялся. Интересный факт, с одной стороны, вроде бы исторический, но немножко интересный. С другой стороны, а как это вообще влияет на что-либо? Да никак. Все знают день рождения нашего сообщества, что является официальным днем рождения. 10 июня. Правильно? Все слышали про эту тему? Хотя большинство. Так вот, интересная штука выяснилась относительно недавно. Относительно недавно. Но, кстати, надо посмотреть, до чего-то они докопались там или нет. 10 июня 1935 года, технически говоря, был последний день, когда доктор Боб выпил. Он встал с утра, потому что он вернулся с конвенции медицинской, которая имела место быть в Атлантик-Сити. Вернулся в дрова. Его реально выгрузили на перроне. Позвонили его жене Энн. Она, кстати, не Анна, она Энн. Анна, есть имя Анна в английском языке, она пишется по-другому. Опять у нас тут переводчики, к сожалению, оставляют желать лучшего. Так вот, позвонили Энн, но Энн не было дома, в те времена не было мобильных телефонов. В те времена даже еще не было, нельзя было оставить сообщение. До Энн не дозвонились, и тогда позвонили в госпиталь, где доктор Боб работал. И оттуда приехала сестра, миссис Холл, которая вместе со своим мужем забрали дрова, то есть доктора Боба, с перрона. И отвезли его к себе, положили его на диванчик, потому что он был почти бездыханный. То есть он поехал на вот эту вот конференцию медиков и нахерачился там. Мало того, что он нахерачился, достоверно известно, что саму конференцию он в принципе не посещал. То есть похоже, что он нафигачился еще на пути туда. И там уже просто отсиживался, шифровался в отеле, как это свойственно, я не знаю, если вам знакомо это, мне это хорошо знакомо. Спрятаться куда-нибудь. И там кирогазил. А теперь интересная вещь. Достоверно известно, что вот тот день, когда он очнулся, пришел в себя, который якобы считается 10 июня, технически, так посчитали алкаши. Он в этот день провел операцию в своем госпитале. Потому что он с утра проснулся, вообще никакущий, его трясет, колбасит. Что сделал Билл? Билл влил в него 2 пива, и скормил ему так называемый гуфбол, чтобы было понятно. А гуфболс часто упоминаются там. Гуфболс это барбитураты. Знаете, как колесом придавило. Кто-нибудь знает наркоманский термин? Чтобы расслабиться, чтобы ручки не тряслись, чтобы не нервозило. Вот доктор Боб очень любил эту тему на самом деле. Короче, вот в таком состоянии Билл отправил его делать операцию. Все, что мы знаем, что вроде бы операция прошла. Предполагается, что успешно, во всяком случае, мы нам точно известно, что пациент не умер. Может быть, посвистывал при ходьбе, учитывая, что доктор Боб был проктологом. Но, тем не менее, кто-то однажды в этом клубе заинтересовался, задался вопросом, слушайте, а вот интересно на самом деле, где-то же можно найти имя этого пациента? Так? Разумеется, не у доктора Боба. Но в госпитале-то все осталось, да? Короче, стали копать архивы госпиталя. Выяснилась интересная вещь. Что оказывается, 10 июня никакой операции в этом госпитале не было. Ага. Занимательно, не правда? Оттуда стали раскручивать. Вот чем занимаются историки. Оттуда стали раскручивать. Подожди. Ну хорошо. Допустим. А когда была вот эта вот самая конференция, конвенция, на которую доктор Борто поехал, обратились в Американскую медицинскую ассоциацию. У тех с архивами все в порядке. Так вот, услышьте это. Конференция началась 10 июня. То есть, на самом деле, технически говоря, днем трезвости доктора Боба 10 июня быть не может. Это более правдиво выглядит, как где-то в районе числа 15-го. Опять же, мы не знаем, он, может быть, смотался с конференции немножко раньше, это может быть 13-е, или может быть 14-е, может быть 15-е. И вот, раскопав все это, в какой-то момент останавливаешься и смотришь, а насколько вообще существенен сегодня этот факт? Он особо не существен. Он столь же несущественен, как некоторые ошибки, совершенные в большой книге. Как, например, предисловие ко второму изданию, в русском это вообще опустили, в предисловии ко второму изданию сказано, что третья группа сформировалась в скорости после первых двух групп в 1937 году в Кливленде. Она не могла сформироваться в 1937 году в Кливленде по очень простой причине. Человек, который принес AA в Кливленд, и который раскрутил его там, был человек по имени Клэренс Снайдер. Клэренс Снайдер только в декабре 1938 года приехал к доктору Бобу лечиться. Так что 37-му, ну, группу, ну, никак не могло быть открыто. Еще одна не менее интересная деталька относительно большой книги. Ну, вот просто, ребята, давайте никогда не забывать об одной вещи. У всех вообще в мире, и, разумеется, у нас тоже, будет тенденция идеализировать так или иначе тех, кто прошли через историю. И, разумеется, Билл Уолсон занял свое историческое место, вне всяких сомнений, как и доктор Боб. Но это были два алкаша, которые сожгли свою жизнь дотла. Поэтому, ну, нельзя предполагать, что эти люди в какой-то момент стали ходить по воде. Так вот, в аппендиксе под названием «Духовный опыт» есть цитата, которая приписана, как по-русски написано, Герберту Спенсеру. Кто-нибудь знает, о чем я говорю?
Да.
Так вот, знаете, Герберт Спенсер, вообще он Herbert произносится, не имел к этому никакого отношения. Вообще ни разу. Он ничего подобного никогда не написал и не сказал. Зато нечто подобное сказал теолог и богослов из Англии по имени Уильям Пейли. Ну, просто, чтобы вы поняли, что даже тут алкаши могли накосячить. Итак, Оксфордская группа. Оксфордская группа была евангелическим движением, основанным на принципах христианства первого века. Это было своего рода реакцией, ответной реакцией на Первую мировую войну и кризис духовности. Ну и все, что связано с нарастающим на тот момент в мире материализмом. На самом деле, прошу помнить, что несмотря на то, что происходило в матушке России в те времена, подавляющее большинство заокеанского мира было по-прежнему основано на религиозных концепциях и тенденциях, и это никогда там не прижимали. А тут вдруг весь народ как бы стал отодвигаться от этого, и это стало наблюдаемым трендом, что ли. Смотрите, библиотека Линкольна, есть такая, это был популярный американский справочник 30-40-х годов, типа энциклопедии, да, определила, Оксфордская группа является полурелигиозной, но при этом неформальной группой, созданный в 1921 году человеком по имени Фрэнк Букман. Произносится Букман, хотя пишется очень странно. Который на тот момент был студентом последнего курса Оксфордского университета. Название впервые упоминается в южноафриканской прессе в 1928 году. Обозначенной целью движения является... Я вам читаю, как это написано вот в Линкольне, в переводе, в моем. Обозначенной целью движения является решение личных, государственных и международных проблем, посредством сближения мужчин и женщин на основе христианской веры, усугубляя их первостепенные привязанности. Без организационных льгот. Следите внимательно. Без взносов за членство. И без определенного вероисповедания движение обрело признание в большинстве стран мира, особенно у среднего и высшего классов общества. Никому ничего там ничего не напомнило. Оно также получило одобрение многих видных государственных деятелей, избрав своим девизом «моральное перевооружение». В 1938 году лидеры движения искали посредством распространения их принципов остановить нарастающий поток международной враждебности. Это взгляд на Оксфордскую группу, прошу прощения, снаружи. Однако у нас есть взгляд изнутри. А многие из членов Оксфордской группы писали книги. Некоторые из этих книг разлетались с пола как сумасшедшие. Например, что у нас там? Человек по имени Вик Кетчен написал книгу, которая называлась «Я был язычником». Книга разлеталась с полок, вы себе не представляете. Достоверно известно, что Вик и Билл Уилсон были хорошо знакомы. Вик пришел в Оксфордскую группу с проблемой алкоголя. Это вот просто как пример того, что мы имеем. Это всего лишь один из примеров. Сейчас я тут быстренько найду, у меня просто все подразбросано. Но я найду. Так. Короче, книга была написана в большинстве. Кстати, 12-ю традицию, насколько мы ее имеем, мы взяли полностью у Оксфордской группы. У них не было традиций как таковых, но у них была одна. Это 12-я традиция. Почему? Оксфордцы не боялись никого, это не то, что они прятались от кого-то, они не шифровались, у них с ними не было никаких плохих ассоциаций. Ты мог прийти к ним, пожалуйста, они устраивали постоянно конвенции и прочее. Мы, кстати, взяли большинство из вещей у них. Форматы собраний, okay? Вот эти все наши конференции и все прочее, это взято у Оксфордских групп, фактически один в один. Спонсорство мы тоже взяли. Просто чтобы знать. А почему? Ставит вопрос. Да, ответ очень простой. А потому что это работало. И это работало хорошо. Вы также увидите из того, что я буду вот зачитывать просто кусочками, да, рассказывать, что если мы возьмем в руки большую книгу и начнем ее реально внимательно лопатить, будучи также ознакомлены с другими материалами, в какой-то момент почти у каждого возникнет такое вот, желание сказать. Да, чистой воды плагиат. Да, у нас очень много чего взято из других мест и из других книг. Билл Уилсон просто оказался блестящим синтетическим мыслителем. Он взял это все, слил это все вместе и заточил под нашего брата. Вот и все. У нас своего в программе выздоровления, просто знайте это заранее, нет ничего вообще. А все, что мы имеем там, было дано нам, теперь приходится, не алкоголиками. Я полагаю, у этого есть какой-то духовный такой, я бы назвал это улыбкой Божьей. Он, видимо, подумал, чтобы мы особо не кичились тем, что у нас есть. Нам следует обрести это от тех, кто к нам не имеет никакого отношения. Так вот, в свое время некий человек, который избрал для себя своеобразный псевдоним, если хотите. Он назвал себя «Обыватель с блокнотом». Он был членом Оксфордской группы. Книгу, которую он написал, она называлась относительно скучно по сравнению со многими другими. Как, например, она называлась «Что такое Оксфордская группа?». Она была опубликована в 1933 году. Вот что пишет он. «Вы не можете принадлежать к Оксфордской группе. У нее нет списков членов, нет взносов, нет удостоверений, нет правил и определенных мест. Это название группы людей разных классов, профессий и занятий во множестве стран, которые подчинили свою жизнь Богу и которые стараются жить духовной жизнью под Всевышним руководством. Оксфордская группа – это не религия. У нее нет иерархии, нет храмов, нет фондов. Ее работники ничего не зарабатывают, и у них нет планов, кроме плана Божьего. Каждая страна – это их страна, каждый человек – их брат. Оба-на. А вот это вам взгляд изнутри. Значит, следует помнить, подавляющее большинство тех, кто были в самом начале, были англосаксонцы. Это были белые люди. В основном. Мало того, что это были белые люди, большинство из них посещали гораздо больше одного храма. Дела церковные, дела духовные в те времена реально интересовали людей. Телевидения как такового не было. Радиовещание было, но, опять же, люди в основном читали. Народ был читающий. Okay? И народ был, в общем-то, это самое. Большинство принадлежали к церкви. Так или иначе. Значит, оксфордская группа практиковала 4 стандарта. 4 абсолюта, если хотите. Okay? Честность, праведность, бескорыстие, любовь. Значит, эти 4 стандарта на самом деле тоже не были новшеством, придуманным Фрэнком Букманом. Это была разработка человека по имени Роберт Элиот Спир. Это теолог и богослов из Йельского университета. Он жил, вот года его жизни, чтобы было понятно, с 1867 по 1947. Okay. Спир взял Нагорную проповедь Христову, okay, и объяснил, о чем именно Христос говорил ученикам. Вот его труды посвящены именно этому. И все это у него в конечном итоге было сведено к вот этим 4 вещам. Причем порядок этих 4 вещей был абсолютно необходим именно так, как он писался. Сначала честность, затем праведность, затем бескорыстие, затем любовь. Они утверждали с уверенностью, что если ты начнешь измерять свои поступки на основе вот этих 4 критериев, то ты сможешь практически всегда найти ответ, как повести себя правильно. Кстати, в Акроне эти 4 абсолюта по-прежнему висят на стене дома у доктора Бога. Если кто-то когда-то бывал. Встал вопрос, и вот здесь важен Фрэнк Букман. Встал вопрос, а как их передавать? И тогда Фрэнк Букман, который является основателем оксфордской группы, определил следующий подход. В английском это называлось 5 C's. 5, и все они начинаются с буквы C, ABC. Но в русском, к сожалению, в переводе они перестают все начинаться с одной буквы. Первым аспектом был уверенность. Уверенность, что я должен был обрести уверенность, что у меня точно такая же проблема, как та, что у вас у всех. Okay? Но что теперь у вас почему-то этой проблемы больше нет. Второе признание. Мне надо было рассказать о своей проблеме вам. И дать понять, что я хочу избавиться от нее так же, как это удалось сделать вам. Третье было убеждение. То есть я должен был поверить, что имея такую же проблему, как ваша, делая то, что говорите мне вы, я смогу от нее избавиться так же, как вы смогли от нее избавиться. Обратите внимание на вот эти вот все вещи. Посмотрите, вам ничего не просматривается в тех делах, которые мы сегодня имеем, как анонимный алкоголь. Четвертое. Изменение. То есть, я соглашался делать то, что необходимо для того, чтобы достичь. И раньше я делал другие вещи. Теперь я должен был поменять свои действия для того, чтобы избавиться от этой проблемы, так как это удалось сделать вам. Ну и последнее. Продолжение. А продолжение. Я должен продолжать дальше делать то же самое, что делаете вы. Okay? Книга, которую я упоминал, она будет еще не раз мной упоминаться. Это Вик Кетчин, я был язычником. А вот, например, Артур Джей Рассел написал потрясающую книгу. Вообще разлеталось слово. она была с восклицательным знаком большим фильтром. Только для грешников! Расхватывали, вы себе представите. Итак, Вик попал, Вик Кетчин, который написал «Я был язычником». У меня есть его фотка. Он был, кстати, достаточно известным по тем временам, но очень хорошо раскрученным рекламщиком профессиональным. Okay? Он создавал рекламу. С Биллом они часто посещали одну и ту же группу. Okay? Оксфордскую. Вот что пишет Вик об оксфордской группе. У оксфордской группы была сила, которой не было у меня. Но люди сказали мне, что если я, как и они, тоже, что я, как и они, могу обрести эту силу, если заплачу ту же цену, подчинюсь тем же правилам и пройду курс, внимательно, весьма простых шагов.
Шаги.
Они украли эту анонимных алкоголиков. Речь идет о 1932 году. По годам. Что же это были за шаги? У оксфордской группы было 4 шага. То есть они работали по шагу. И это было обязательно. Обратите внимание, первый шаг оксфордской группы – общение. Поделиться нашими грехами и искушениями с еще одной христианской душой, преданной Богу, используем это, чтобы помочь другим, по-прежнему не изменившимся, осознать и признать их грехи. Оба-на. Вдумайте, с чего они начинали. У них все начиналось с того, что у нас является 4-м и 5-м шагами. То есть они для простоты говорили тебе, так, давай-ка мы начнем с инвентаризации. Мы начнем с нее. А потом, когда вот это все предстанет перед нами, да, и ты будешь беседовать о том, что вообще происходит в твоей жизни, ты наконец-то черным по белому, что называется, увидишь перед собой, как оно вообще все складывается. И второй шаг. Все интересное вы уже пропустили. Второй шаг. Придать нашей жизни прошлое, настоящее и будущее по попечению и руководству Божьему. Ребята, а это что такое? А это наш 3-й, 6-й и 7-й на самом деле, вместе взятый. А вот вам прикол, да? Мы с 3-м шагом часто любим поморочиться. А они что делали? Они начинали с инвентаризации. Вот ты посмотрел, что твоя жизнь вообще хлам под твоим управлением. Ну что, может быть, серьезно задумаешься над тем, чтобы в конце концов новый руководитель-то появился? Потому что из тебя руководитель очень херовый. Глядя на твою инвентаризацию. Вот был их заход. Да? 3-й шаг. Возместить ущерб всем, кому мы причинили вред, лично или косвенно. Они рубили, казалось бы, довольно ортодоксально здесь и однозначно, но не было но. Фрэнк Букман писал об этом. Он говорит, разумеется, говорит, надо подходить к этой теме с определенным уровнем интеллекта, чтобы не нанести еще больше ущерба. Откуда мы и взяли то, что мы имеем? Так, у нас что, 7-я? 8-я, 9-я? 13-я?
7-я нескончаемая.
Так, 4-й шаг. Вслушиваться и принимать и полагаться на Божье руководство или выполнять его во всем, что мы делаем, говорим, большом или малом. Бум. 4 шага. Они укладывали это все в 4 шага. Был такой человечек в самом начале анонимных алкоголиков. Его имя неоднократно упоминается в нашей литературе. Звали его Джим Бервелл. Джим был известен тем, что это по его требованию была вставлена фраза «Бог», не просто «Бог», а «Бог, как мы его понимаем». И да, действительно, он тот, кто настоял, потому что небольшая книга писалась, несмотря на то, что писал ее технически. он был движущим, так сказать, кормчим вот этими, Билл Уилсон, хотя если мы совсем уже будем разбираться, чтобы вы знали, Билл Уилсон никогда ничего не писал, Билл Уилсон диктовал, опечатала это все бессменная и, на мой взгляд, женщина, которую мы все задолжали, вообще по самое не хочу. Звали ее Рус Хак. Вот она печатала все это. Мало этого, она была первым архивариусом анонимных алкоголиков. И благодаря ей очень-очень много чего сохранено, потому что все печаталось под копирку, и она хранила копии всех вещей. Okay? Так что мы задолжали этой даме.
Она наша вещь?
Да. Итак, смотрите. Человек, о котором мы еще будем говорить, его имя неоднократно фигурирует и всегда фигурировало в связи с анонимными алкоголиками. Сэмюэл Мор Шумейкер. Сэм Шумейкер. Сэм Шумейкер был человеком номер два в Оксфордской группе. Okay? Он профессиональный священник, если хотите. Он закончил семинарию духовную, познакомился с Фрэнком Букманом, я поговорю о том, как они познакомились. Okay? И Фрэнк притащил его к себе. И Сэм управлял, можно сказать, центральным офисом Оксфордской группы, который находился в Нью-Йорке. Это, насколько мне известно, это вот вся собственность, которая там, которая принадлежала, это по-прежнему принадлежит Оксфордской группе. Оксфордская группа сегодня не называется Оксфордской группой, она сегодня называется «Инициатива перемен». И они отодвинулись в своих целях от какого-то помощи единому человеку. Но они по-прежнему существуют как инстанция. Есть церковь Голгофы в Нью-Йорке. Она по-прежнему существует, она по-прежнему стоит, вы по-прежнему можете в нее зайти, она по-прежнему функционирует, вы по-прежнему можете посидеть в тех комнатах, где сидел Билл Уилсон, и на тех скамейках, где сидел Билл Уилсон, и не только Билл Уилсон. Там проходили собрания Оксфордской группы. И близлежащие дома были также скуплены ими, куда обычно заселяли новых членов Оксфордса, куда приезжали люди из других городов, могли там остановиться и так далее. У них на самом деле было, они были достаточно зажиточные, их много кто финансировал, и они имели немало недвижки, как вот в самом Нью-Йорке, так и в окрестностях. Так вот, в книге «Дети второго рождения», которая была опубликована в 1927 году, Сэм Шумейкер пишет следующее. «Мы молились вместе, воспринимая Бога настолько, насколько Он был понятен». Бог, как мы его понимаем. Откуда ноги растут? «Для начала, убирая с пути преграды своеволия и предавая столько себя, сколько возможно, тому пониманию Бога, которое имелось». Это к разговору о том, что ну нет, у нас ничего нового. Куда ни сунься, куда ни ткнись. А речь на самом деле, вот это извечная заморочка. Сам был заморочен. Мне надо понять Бога. Нет. И большая книга говорит тебе, что тебе не надо ничего понимать. Тебе достаточно того понимания, которое у тебя есть на этот момент. Вот это о чем. Бог, как мы его понимаем, это ни о чем другом, кроме того, что вот у тебя есть какое-то понимание, каким бы превратным оно ни было. Хоть какое-то. Понимание, вот, ну у меня только есть понимание, что он есть. Достаточно, спасибо, все, двигаемся дальше, молодец, поехали. Вот вся концепция. Если говорить вообще о книгах, у меня тут, кстати, еще одна книжонка есть. Помните, в большой книге есть история в «Девятом шаге» о человеке, который... взял большую сумму денег, не вернул ее, разорил, короче, партнера и так далее и тому подобное, все не знал, как ему исправить это, а потом встал при всех в церкви. Так вот, это, как выяснилось, было абсолютно... Мы не знаем, кто был этот человек, имя до сих пор не найдено, но эта история гуляла в Оксфордской группе, как вот одна из передаваемых из уст в уста. Просто как простой пример. Да? Теперь, вот вам еще одно. Если мне не изменяет, еще об алкоголизме, по-моему, мужчина, который много пил, потом страдал от этого, хотел преуспеть в бизнесе. Помните эту историю? И он завязал. нам 25 лет, пока у него не, наконец-то не появилась блестящая бизнес-карьера. Помнят все эту историю? Да. Внимательно сейчас. Значит, задолго, ну, за достаточно долго, до выхода большой книги в свет. Большая книга вышла в 1938, 1939, 1939.